Да, Павел понимает, что, в общем-то, тот труд, который Бог делал с израильтянами, он очень важен, и он, ну, как скажем так, не напрасен. На этом свете много кого жалко. Это самое. Израильтян жалко, конечно, да, вот. Бомжей жалко тоже. Косян жалко, тоже невинные страдают. Много кого на этом свете жалко, но, как бы сказать, смысл не в том, чтобы, ну, как сказать, вот нашу жалость, как, ну, Павел же такой жалостливый, что, как он дальше пишет, я, типа, сам готов от, ну, как сказать, погибнуть, если только израильтянам бы это было бы во благо, во спасение. То есть это не из-за жалости. Я думаю, что тут что-то большее и более глубокое, и как раз вот более глубокое, я думаю, что как раз вот то, о чем мы с вами размышляли и говорили, в отношении того, что Господь трудился с людьми. И то, что Бог делает с людьми, а это не просто так, да? Мы понимаем, что это, ну, скажем так, не так, что вот Бог делал, а и не получилось. Ну, давай еще попробуем что-нибудь. Ну, вот еще что-нибудь попробовали, а и все равно не вышло. Это самое. Ну, вот, что ж дальше? А я даже не знаю. Ну, вот, может, еще вот это попробуем, вариант такой вот, и так далее. Нет. Мы понимаем, что Бог, Он, если что-то делает, как написано, Слово Его назад не возвращается. То есть, оно делает то дело, которое... для которого оно послано, да, мы понимаем, что у Бога ни одного, написано, праздного слова не остается, как такового, да, то есть мы понимаем, что, в общем-то, то, что Бог с израильтянами делал, это что-то важное, да, но это важное, ну, на сегодняшний день, оно нам не так видно и не так понятно, да, и чтобы вот это вот осмыслить, чтобы этого, ну, чтобы это понять, Павел, вот, как мы говорили, аж три главы посвятил тому, что... примерно столько же, сколько он посвятил пониманию греховности человека, что, в принципе, важно для человека. И дальше, как бы сказать, примерно столько же посвятил, как бы, вариантам поисков спасения и так далее, и так далее, да? То сейчас мы видим, что сейчас он, как бы, вот эти вот, это и свое, и наше время занимает тоже не зря. Не потому, что у него плохое настроение, не потому, что ему жалко израильтян, а потому, что, на самом деле, он хочет понять и осмыслить. Что же, ну, как сказать, в чем же вот Божий труд предназначался, и в чем же на самом деле вот это вот, как бы сказать, вот здесь вот Божье дело и Божья слава среди израильтян, да? Понятно? Да? Да. Потому что, ну, другого я не вижу. То есть, как бы сказать, другого смысла, вот, ну, как бы, такого внимания и такой скорби Павла я не нахожу. То есть, ну, как, если только не, ну, как, не понимать, что там, ну, какая-то слава Божия заложена. То есть, что-то там должно делаться и должно происходить в этих самых среди этих самых израильтян. Вот. Так вот он и говорит, что, в принципе, ну, по поводу израильтян я печалюсь, да, и очень, очень сильно печалюсь, потому что им верено много и вложено много, и Господь среди них трудился много. Да? Угу. Вот, поэтому, в общем-то, и то, что сейчас вот такого не происходит, то, что, ну, как сказать, адекватного ответа, да, или какого-то отклика от с их стороны, то, в принципе, для меня, конечно, говорит, печаль, тоска и все остальное, да, вот, конечно же. Но, он потом начинает сам рассуждать и нас, в принципе, ведет в этих рассуждениях по поводу того, по поводу осмысления, а что же на самом деле происходит с Израилем. И что же на самом деле, как к этому явлению относиться, как таковому, да? Да, и начинается он с того, что в общем-то, начинается он с того, что где-то он, ну, как сказать, что он предполагает и, как бы, ну, на уровне, как мы говорили, такого чувствования, да, что израильтяне это, ну, как сказать, что Израиль это нечто большее, чем просто вот этот еврейский народ на этой вот еврейской земле, да? То есть в Писании это тоже сквозит, но сквозит не конкретно, как бы сказать, не конкретно как что-то такое вот, ну, так скажем, четко и ясно, а именно как нечто такое, ну, как такое вот, как это сказать, еле ощутимое, но тем не менее присутствует постоянно пророчество, да? Там вот эти вот вещи, ну, когда там вот эти вот намерки какие-то такие, какие-то там, какие-то там два хлеба в Ветхом Завете во время праздника этого самого Пятидесятницы, потом там еще какие-то, в каких-то символах, каких-то там знаках, в каких-то намеках, и вот это вот постоянно присутствует, что израильтяне, в общем-то, это не совсем то, что, в общем-то, родилось от Авраама, да, то есть, как будто бы, ну, то есть, да, есть такая вот Божья работа, есть такая Божья линия, когда вот Авраам там родил это самое там Исаака, Исаак родил Иакова там и так далее, пошло, от них больше народ, большой народ произвел, вот как бы сказать. И он говорит, что в общем-то в Божьем замысле похоже было, чтобы в этот вот Божий план спасения и Божий народ включилось больше людей, чем те, которые вот израильтяне, да? И об этом Бог как-то так аккуратно, как это сказать, немножко так прозрачно намекал постоянно, да? Да. Ну, там не говорится, что все народы спасутся, там говорится, в тебе благословятся все народы, там и так далее. То есть вот такие вот вещи, как будто бы вот, ну, как будто бы вот намеки на то, что вот Божий план когда-то будет расширен до всех людей через израильтян. То есть,
овцы другого двора, там,
да, овцы другого двора, которых мне тоже нужно привезти. Такие вот тоже, даже сам Христос, а вот, как говорил, какими-то намеками такими. Вот. Поэтому Павел здесь, он тоже не, ну, как сказать, он тоже как бы руководствуется и нас сразу туда как бы направляет, да, в отношении того, что он говорит, вот вы смотрите, намеки на то, что израильтяне будут не только те, которые, ну, не, точнее, Божьим народом будут не только те, которые от Авраама родились, потомки Авраама, но это вот как будто Бог что-то еще задумал больше, да, вот. И далее он утверждает, в отношении Бога, в отношении Божьих планов, что? Абсолютный суверенитет, что мы называли, да? Да. Я еще раз говорю, почему язычникам важно знать про евреев. Потому что они должны понимать, что Бог свою работу, если делает, он доводит это до конца. То есть, как любой человек, который сталкивается с Богом, я должен быть, уверен быть, что этот Бог, это не неудачник. Скажем так, да? Потому что я ему, ну, все доверяю, что у меня есть, да? То есть я ему доверяю жизнь, я ему доверяю свою судьбу, которая у меня одна, и жизнь у меня только одна. Я ему доверяю свою душу вечную тоже, которая у меня только одна. У меня нету там энного количества реинкарнаций, которые можно кувыркаться до бесконечности. Пока там, наконец, не, как это сказать, не похорошеешь совсем уж окончательно. Вот. То есть у меня всего этого нету. И я должен, как язычник, понимать, что, в общем-то, тот Бог, который призвал меня и который собирается со мной мне как-то помочь, я должен понимать, что он Бог, который знает, что делает. Понимаете? Если рассматривать язычника, то есть если рассматривать иудеев как неудачный вариант, то тогда это не всемогущий Бог, тогда это Бог-неудачник, извините меня. И с ним связываться я бы не хотел ни в коем случае. Почему? Потому что он взял людей, призвал, поработал, так скажем, ну, как говорится, есть поговорка, поматросил и бросил. То есть в итоге ничего у него не получилось. Плюнул он, развернулся, сказал, пойду займусь другими, да, это самое. И как сказать, тогда, извините, чем вот этот самый Бог хуже нас, людей, которые, скажем так, одна семья не вышла, ясно, что не по моей вине. Пойду за другой, попробую, или пойду с третьей. То есть, понимаете, это вопрос верности, это вопрос надежности, это вопрос компетентности. Если язычники видят в этом, ну, как сказать, что Бог верен, надежен и компетентен, то, в общем-то, я, как язычник, готов довериться такому Богу, да? Можно доверять ему. А если я вижу, что он неверен, извините меня, да, некомпетентен, и это самое, доверие недостоин, так зачем с ним связываться? Может со своим Богом-то остаться? Он, как сказать, хоть и злой, так, но зато, как это, родной и понятный. Вот в чем смысл. Вот почему мы об этом тоже говорили в прошлый раз, да, я напоминаю. Вот почему язычникам, всем язычникам, послание к римлянам, это в основном послание языческой церкви, да, вот почему очень важно этим самым язычникам знать и понимать. Так что ж такое с Израилем? Что ж с ним такое произошло? Почему? Потому что мне важно знать, я ж репутацию этого Бога тоже хочу знать немножко, да, что он тут делал. Я ж не знаю, я только знаю, что он делал с людьми. А если он с людьми таким образом поступает, то чем я хуже тех евреев? Извините меня, да? Почему, если они ему не угодили, а он, так скажем, плюнул и ушел, а чем я лучше? Я что-то вдруг другое, с другого теста? Или я, может быть, такой, ну, как удивительно хороший, в отличие от них? Нет, я такой же, и в принципе, нахожу такие же проблемы, как и у них, и в принципе, так же, как сказать, из той же плоти состою, с теми же наборами и ее грехов и недостатков и всего остального. Поэтому в любом случае, ну, мы должны понимать, что вот где, в чем работа Божья с евреями, как она происходила. Это работа Божья. И это на самом деле должно, ну, как сказать, должно нас как-то осознать, ну, как вдохновлять, направлять и давать нам уверенность в том, что вот этот самый Бог, начатое в нас дело, доведет до конца. Потому что христиане, они, ну, как сказать, особенно на первых порах, когда вот я только уверовал, у меня была большая ощущение стыковка между Богом Ветхого Завета и между Иисусом Христом. То есть для меня был какой-то вот, ну, немножко такой, как это сказать, кровожадный отец, жутко строгий и достаточно иногда жестоко с людьми обращающийся и так далее, и так далее. Вот отец какой-то и какой-то очень добрый, неадекватный Иисус.
Неадекватно добрый
Иисус, да. Они как будто, ну, ни одного поля ягода, извините меня, разных. И когда Христос говорит, видевший меня, видел Отца, но я никак не мог это понять, вот эту фразу. Говорит, я и отец одно. Какой же одно? Тот вот один такой, как тот там это самое там... Да, там камни с неба бросал на армию, там этот самый. А тут этот мухи не обидит и так далее. Как это вот понять одно? Как это вот осознать? Поэтому на самом деле нам нужно, ну, как сказать, для язычников важен опыт евреев, тоже важен. Почему? Потому что это нам показывает, ну, как сказать, Божий план и Божий характер, и Божьи действия в отношении того качества Бога. Нам важно это все. Вот. Поэтому, хорошо, так вот, он намекает, что, в общем-то, есть Израиль, это не только тот, кто родился от Авраама, и не только те, кто обрезаны и там называют евреями, но и нечто большее, но у Бога существует суверенный план спасения. Вот, как бы сказать, вот это вот он подчеркивает, этому посвящена почти что вся центральная часть этой главы, 9, как мы с вами говорили, он подчеркивает и говорит, у Бога есть суверенный план спасения. То есть, что такое суверенный? Суверенный, это значит, он сам решает и ни с кем не советуется, и ни перед кем не отчитывается, да? То есть, он сам определяет свои, ну, из каким-то своим там, понятием, критерием, мудрости своей, которая человеком не, как это, неисследима и так далее. Он сам, ни с кем не советуясь, решает и определяет, как должно двигаться вот это вот человечество. Он сам определяет, как должно людям спасаться. Люди очень хотят влезть в этот план, они хотят ему там что-то подсказать, там, посоветовать. Как мы говорили, у них, они набираются наглости пытаться поставить Бога перед собой, как мальчишку, чтобы он отчитался им, что же он тут натворил такого на земле, что им так не нравится. И так далее. И, в общем-то, много таких вот, ну, как сказать, таких вот достаточно, как мы говорили, наглых и безобразных поползновений существует у людей в отношении того, чтобы потребовать у Бога отчет. Да? Но Павел подчеркивает, что Бог в своих планах спасения и в своих планах помощи человеку, он суверен. То есть он на самом деле совершенно ни с кем не советуется. Он может объяснить, если ты поймешь и то. Но в отношении того, чтобы спрашивать, а как тебя, дорогой, спасать, а что мне теперь делать можно, а что мне теперь делать нельзя, а вы думаете, мне это нельзя, ну хорошо, не буду, это самое, такого нигде напрочь, как это говорится, не присутствует никак, ни под каким видом, да? Да. И он подчеркивает и говорит, это самое, задавая такие риторические вопросы периодически в отношении того, чтобы... Да, сначала он утверждает, что Бог кого хочет милует, кого хочет это самое ожесточает. Как это происходит, трудно понять, потому что он говорит, ну тогда он задается вопросом, за что же нам нас надо судить, если мы такие всего лишь пешки, которых он двигает туда-сюда, в этой карте жизни. С одной стороны, да, но с другой стороны он говорит, что в этом отношении, как бы сказать,
с фараоном,
с фараоном и все остальное, но как бы, но он подчеркивает, что Бог в этой своей власти суверен. Единственное, что ну, мы можем догадываться, что мы не можем понять каких-то моментов, почему так происходит. И каким образом это вот так вот бывает. Да? Почему это таким образом бывает? Хотя, я думаю, какие-то ответы со временем приходят нам в отношении нашей какой-то ясности. Я думаю, что в отношении вечности мы еще больше будем понимать того, что там будет происходить и так далее, происходило здесь на земле. Но в отношении вот, ну, как сказать, нашего непросвещения, я скажу так, чем больше человек непросвещен в отношении Бога, тем более у него амбиции в отношении того, чтобы этого Бога судить. Да? То есть, потому что если человек хоть немного просвещен в отношении Бога, у него эти амбиции как-то понемногу проходят и пропадают. Да? они на самом деле заменяются доверием, любовью и этой самой, и потом, ну, на самом деле, мудростью, которая показывает, ну, объясняет, что же так, почему так и почему не по-другому. Но чем более, ну, непросвещенная и наглая оппозиция, тем больше уже таких вот вопросов бестолковых. Это самое. Вот, поэтому он говорит, что у Бога есть какой-то суверенный план спасения, поэтому одних он ожесточает, других он, это самое, наоборот, как-то приближает. От чего это зависит, толком человеку неясно. И мы до сегодняшнего дня, и христиане в том числе до сегодняшнего дня, написано огромное число книг по поводу того, что, с чего начинается пробуждение, да? Или как-то, как бы сказать, как... Да, ну не то, что даже опыт пробуждения, ну накоплен большой опыт, да. Этот опыт пытаются анализировать, этот опыт пытаются как-то систематизировать и пытаются внедрить его в жизнь, естественно. Мы же хотим, чтобы у нас вот наступило Царство Божие, да? Вот. И в итоге постоянно наталкиваемся на, ну, как сказать, на то, что, ну, не работает, да. То есть, когда это время приходит, почему оно приходит, единственное, вот можно понимать, что это время от Бога, и самое важное для церкви в этот момент сориентироваться правильно, чтобы не убежать в другое место, не, как это сказать, не с перепугу не замкнуться, не ожесточиться в обороне какой-то, да, а сделать то, что для чего оно предназначено. То есть, если такое происходит, тогда мы успешно и переживаем большую славу, большую Божью радость и так далее, и так далее. Но когда это приходит, то есть это чисто, ну как, нужно об этом молиться, да, мы говорим, молитва с этим связана, да, и много очень книг написано, что нужно молиться, чтобы пробуждение пришло. Да, если молиться не будешь, пробуждение не придет, точно. Но если ты будешь молиться, пробуждение может все равно не прийти. Нету гарантии, что если ты долго или сколько там часов в день молишься, то пробуждение обязательно придет. Может придет, а может не придет. Это Божья воля, да? Да, нужно благовествовать, конечно, нужно благовествовать, но, потому что у нас такое великое поручение от Господа, да? Но это тоже не факт, что если мы будем много благовествовать, начнется пробуждение. Мы можем там всем рассказать абсолютно вот про то, что кто такой Христос и все остальное. Все могут знать, но пробуждение, тем не менее, может и не прийти, да? Ну, как сказать, что там еще там? Можно как организовывать церковь для того, чтобы туда попали, могли верующие попасть. Но это тоже. Это говорю, все эти вещи нужно делать. Но будет пробуждение или не будет, зависит в первую очередь не от нас и не от наших действий, а от Бога. Мы понимаем это, да? То есть это вот основная центральная мысль этой главы, что у Бога есть суверенитет. Понимаете? И он говорит, Павел говорит, я хотел бы, очень, чтобы израильтяне спаслись. Я бы, говорит, даже, ну, величайшую жертву принес, типа вот даже свое спасение бы отдал ради того, чтобы израильтяне спаслись. Бог с этим согласен? Не согласен. И мнение Павла, хотя он и великий Божий апостол, и все остальное, здесь как-то совершенно даже не учитывается. То есть у Бога свой суверенитет. Он подчеркивает, что Господь говорил о своем суверенитете, оно тоже в Писании присутствует, он приводит всякие вещи, там отношения там братьев, когда Исав и Яков родился, да, то есть он говорит, одного возлюбил, другого возненавидел там. Почему? Еще вроде ничего такого не сделали, а вот выбрал так вот, и вот, ну как сказать, на основании какой-то вот, наверное, и их сердца, и их решений, и на основании того, что вот на самом деле он так вот, там фараон расточил там, или... чтобы показать славу, ну и все. Да, и фараон тоже ожесточился со своей стороны, тоже там сердце свое не смирил. И вот так вот, вот и в отношении выбора своего, Бог тоже, вот он дальше тоже цитирует, что говорит, не мой народ, назову своим народом в отношении язычников, да? И кого, говорит, захочу помиловать, помилую, кого захочу пожалеть, пожалею. А в отношении израильтян говорит, что это самое, ну... Если бы, Господи, ты, если бы Бог сам остаток себе сохранить не захотел, то и вообще бы израильтяне исчезли. А так как он захотел сохранить остаток, то израильтяне благодаря этому и живут до сегодняшнего дня, и благоденствуют. То есть вот такие вот вещи. То есть он подчеркивает, что во всем этом есть полный Божий суверенитет, и вот это дает Богу право, как бы сказать, совершать свой план спасения, как ему угодно. Да? Мы в этом деле не главные. Хотя, я говорю, существует огромное количество христианских учений, как поймать Бога за бороду. что называется. Как заставить Бога двигать горы, как заставить Бога, как это сказать, пробуждать народы, как заставить там Бога посылать просимое и так далее, и так далее, и так далее. Но мы должны понимать, что, в общем-то, согласно тому, что мы читаем в Писании, это не проходит. Мне, как плотскому человеку, очень хотелось бы научиться манипулировать Богом. Вам нет? Вы боитесь признаться? Удобно было бы, да. На самом деле, как бы сказать, если вы... Но это говорю, как плотскому человеку, конечно же. Как духовный человек, я понимаю, что это невозможно, что человеческое сердце, оно лукаво. И оно в этом отношении крайне испорчено. Да? И да, крайне, вот просто крайне и все, да. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими вот этими вещами, то, ну, мы, конечно, здесь не в лучшем свете, когда пытаемся что-то делать. И все это подается под видом духовности какой-то, все это подается под видом какого-то великого Божьего этого, как это сказать, такого действия, да, и славы какой-то и так далее, и так далее. Но по сути своей оно вот как-то так вот не очень. Вот, поэтому мы с вами читаем, да, в отношении Бога, как его Павел видел и понимал, и в принципе мы понимаем, что он не поменялся для нас. Да, Бог Павла – это такой же Бог, который сегодня работает с нами, да. И если Павел, даже принеся ему величайшую жертву, свое спасение, он ничего взамен не получает, то нет, если бы возможно было как-то Бога как-то двинуть, то Бог посмотрел бы на Павла и сказал: «Ой, Павел, молодец. Я твою жертву принимаю, это самое, спасу израильтян, раз ты такой великий, посвященный, и все остальное, и все остальное».
Тебя помилуй.
Ну, пускай, может, даже не помилуй. Он же сам добровольно сказал, что даже пускай спасение мое пропадет. Ну, вот как-то так. Да, а он, да, Господь это не принял, и все, и что с этим делать? И он говорит вот так вот, вот так. То есть Бог суверен. Он, на самом деле, он это очень ярко, четко эту мысль показывает. И говорит, что сейчас с Израилем происходит нечто, что, в общем-то, задумано Богом, и что сегодня Бог приближает язычников, потому что сам Бог так задумал и запланировал и делает. И сегодня Господь как-то немножко не трогает Израиль. Почему? Потому что так сам задумал и делает. Да? Вот такая вот интересная философия, да? И заканчивает он, Израиль не понял, а Бог язычникам открыл тот путь, по которому можно сейчас к нему приближаться. Это путь какой?
Веры.
Да. Это путь веры. То есть, поверив в то, что Господь делает в отношении людей, язычники, они смогли к Богу приблизиться, а израильтяне не смогли. Почему? Потому что это тоже, 33 стих, он говорит, это тоже уже было предсказано, о чем? Что Христос будет не простым еврейским мессией, который совсем еврейский, совсем понятный и совсем по сердцу еврейскому. Да? Он говорит, будет он неудобным, камень спотыкания, можно неправильно сказать, преткновение, камень спотыкания и камень соблазнения. То есть он, как это сказать, ну, не такой елейный Христос. Да? Он, наоборот, очень неудобный. Он говорит, от него спотыкаются и от него соблазняются. То есть это вот, ну, какая-то фигура очень такая неудобная, неоднозначная. Но он говорит, верующий в него, кто в него поверил, говорит, тот, соответственно, не постыдится. Хорошо, вспомнили немножко, да? Хорошо, тогда читаем 10 главу. Что у нас с 10 главой? Хорошо. Он пишет, братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасении. То есть он еще раз свидетельствует, еще раз показывает и говорит, что я очень хочу, чтобы они спаслись. Да? Значит, ибо свидетельствую им, что имею ревность по Боге, но не по рассуждению. То есть я, говорит, с ними, когда встречаюсь, я им все время говорю, что вы очень, ребята, ревностные. Значит, новый перевод говорит, я свидетельствую, что они жаждут исполнить волю Божью, но у них нет истинного знания. Потому они, не зная, каждый, не зная, каждый путь избрал для оправдания, какой Бог, какой путь избрал Бог для оправдания людей, и стремясь утвердить свой собственный, не подчинились праведности воли Божьей. То есть получается, что, ну, как сказать, что их проблема это, ну, как, недостаток понимания Божьего пути, да? Недостаток понимания какого-то вот Божьего пути для спасения. Они вот, говорят, я свидетельствую им, что имеют они ревность по Богу, то есть очень хотят волю Божию исполнить, но не имеют понятия как. Да?
И поэтому свое предположение.
Да, и потому, не зная, как это сделать, да. Они как, в общем-то, кстати, чем в этом они отличаются от язычников?
Ничем.
Язычники также себя ведут. Они тоже, многие язычники очень ревностны по Боге, но не знают, как это делать. Хорошо. Вот, такая вот интересная у нас с вами, как сказать, попытка осознать, что же происходит с евреями. Вот, он говорит, значит, сильно ревностные, как правильно поклоняться не знают. В этом отношении, как бы сказать, от язычников мало чем отличаются, да? В этом отношении они как-то уравниваются с язычниками. То есть язычники тоже есть ревностные, но тоже по бестолковости своей, по незнанию творят, что хотят, да? То есть и те ревностные, и другие ревностные. И Павел, когда проповедует в Афинах, он это очень четко показывает и понимает, говорит, вот проходя по городу вашему, говорит, понял, что вы особо набожны. И он не льстит им, и он не, как это сказать, он не лукавит перед ними, чтобы им понравиться. Он на самом деле понимает, что, в общем-то, что еврей религиозный, что язычник религиозный, это примерно одно и то же явление. Хотят какому-то Богу угодить, какой этот Бог и как ему угодить толком не знают, и потому он говорит, вот, хочу вам рассказать, как правильно. Проходя, говорит, ваши святыни, осматривая, нашел, говорит, жертвенник неведомому Богу. Вот, говорит, ему-то, которому вы, говорит, не зная, тем не менее, пытаетесь поклоняться, я вас немножко хочу просветить и рассказать, как ему правильно поклоняться и что там правильно делать. Так вот, с евреями то же самое. Он говорит, потому что, говорит, не разумея, не понимая праведности Божьей и стараясь и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. И вот это тоже очень по-человечески, послушайте, это не проблема евреев, это проблема абсолютно всех людей, живущих сегодня, да? Потому что все религиозные люди, все, которые как-то пытались построить отношения с Богом, как-то вот это вот, они не могут принять это, ну, как сказать, по-детски, да? Что вот как первоисточник, как истину, да? А куда девать? Куда девать? Куда девать мой опыт там, староверческим, этом самом, мое староверство, да, когда с детства вот так вот жил, вот так вот это самое, так вот это чистая кружка, это не чистая кружка, да. Это значит хоронить вот так, там это самое, уставы так, там это самое, так, да, а куда девать мое образование, извините меня, я что, зря что ли 10 лет в институте сидел, 2 высших образования имею, куда его девать, спрашиваю, да, а куда же эволюцию, а куда же эти самые динозавров, про которых я столько люблю рассказывать и знать, да, и столько читал, а куда же девать интернет, который можно столько нарыть интересного, да, и так далее, куда это все девать, да, и стараются, конечно же, да, куда девать опыт и традиции моего народа, да, там, эти вот суеверия, которые существуют, да, у каждого есть народ, вот, в цыган есть очень много традиций, которые серьезные очень, прям нельзя нарушать и все. Да. Эти самые, у многих людей, у многих народов есть какие-то свои, какие-то там ревностные, как будто бы к Богу направленные потуги, наработки, посылы, которые трудно очень оставлять. Ну что это такое? А куда же это девать-то? Я столько пытался, я столько читал, я столько думал над этим, я столько, ну как сказать, копил опыта, тренировался, там, информацию сводил. Это же такой огромный мой, извините меня, опыт. И мой, да, и мой труд, и, может быть, даже труд моих предков, которых я тоже ценю и уважаю, да, и так далее. Куда вот это такое хорошее, дорогое и все остальное, что Павел по поводу этого пишет? Посчитал за мусор. Да. Что такое? А мусор выкинуть не жалко, да? Он говорит, я, говорит, посчитал все это за мусор. Почему? Потому что, говорит, это, ну, не помогало мне никак. много, хорошее, ценное, с потом, так скажем, кровью, может быть, слезами, заработанное, накопленное веками, может быть, отцами и родителями, неважно. Но, говорит, если это за мусор не посчитать и не выбросить, то извините меня, как мы здесь евреями, что не покорились праведности Божьей. Говорит, все то, что все вот эти вот наработки мои, которые я там пытался что-то сделать и так далее, и так далее. То есть в отношении там праведности фарисейской и всего остального.
Фарисейской, наверное.
Да. Ну и закона, соответственно, тоже. Закона своих попыток осознать и исполнить закон, своих попыток я имею в виду. То есть он говорит собственную праведность. То есть мы же все равно понимаем, мы, ну как сказать, вот здесь Петр задал, а что это он имел в виду? Про закон Моисея он говорил, что вообще типа закона Моисея теперь нету, да? Нет. В отношении закона он с вами, мы с вами уже читали, да, он говорил, что закон свое дело сделал, да, что он сделал? Доказал мне, что я грешник, да, и приговорил меня к смерти. Все, это его функция, да, и это он очень хорошо сделал, да. Но человек же хочет оправдаться перед Богом, то есть праведность какую-то свою, да, и для этого есть огромное количество попыток, как же все-таки, ну, как сказать, ну, а может... Ну, как сказать, а может попробую, может удастся, да, закон мне приговаривает, но вдруг я, как это сказать, где-то, ну, смогу, вдруг я, может, старался мало, или, может быть, это как-то, как это сказать, еще
молился
мало, или еще что-то сделал мало, может быть, еще что-то, да, и вот, может, попробую. И не может быть, да, или может быть нужно какое-то немножко там, какое-то откровение получить особенное по этому поводу, как это сделать и так далее. Или слабо понимал, вот. И вот где-то вот так вот, ну, как сказать, вот это вот, ну, вот эта вот попытка приговора, вот этот Божий приговор человек пытается оспорить. Оспорить своими попытками оправдаться. Да? Своей самоправедностью, да. И он начинает, да, и вот, и что, как вот вы говорите сейчас, спросили, вот, а что сейчас Израиль? Они же тоже на что-то надеются. Да, да, там это самое. А израильтяне, которые сегодня там вот без храма молятся, да, а что им? Они же тоже на что-то надеются. И у них вот это сверх их усердие, когда в субботу даже кнопки в лифте не нажимают. В субботу лифт идет и останавливается на каждом этаже, чтобы ты кнопку не нажал, и это работа, если ты кнопку тыкнул. Потому что, ну, работаешь, понимаешь ли, это самое. Или...
Никто не нажмет.
Нет, он просто ходит постоянно на автомате. Да, программа такая. И свет там включается в субботу автоматом и выключается. Таймеры сейчас есть. Написано же, свет не зажигай, и дрова не это самое. Вот. Поэтому сейчас, слава Богу, за прогресс, и у евреев легче стало жить. То есть кнопки не нажимаются, лифт останавливается на каждом этаже. Свет автоматически там зажегся вечером, и когда нужно, там выключился. Сейчас же таймером можно запрограммировать все эти вещи и так далее. То есть какие-то такие вещи. Да, два холодильника, это самое, в одном мясное, в другом молочное. Потому что не вари козленка в молоке матери его. Да? Чтобы, не дай бог, молоко козы не капнуло на мясо мамы. Две, опять же, две мойки для мясного и для молочного. Чтобы, когда моешь кружку от козы, молока не попало на кровь мамы. То есть, и так далее, и так далее. То есть, все это, ну да, ну то есть, это, ну... Это сверх вот это вот усердие, да, то есть, как бы сказать. И это огромный опыт, это же затраты, извините меня. Это же два холодильника надо купить, да, это же нужно потрудиться реле купить дорогущее, которое бы в доме свет выключало и выключало, да. Это же нужно еще много очень сил и средств на это дело потратить, да. А как это вдруг? Бог приходит и все говорит в мусорку. Однозначно. Так я говорю не про евреев смешных, а я говорю, что мы такие же. Да. Слава Богу, христиане ведут себя не как враги. Они очень в этом плане позитивны, и израильтяне это замечают. Израильтяне первые, так как представители христианства, первыми извинились перед евреями за Холокост, еще до правителей. Это сделали вначале христиане немцы, потом сделали христиане там русские и так далее, и так далее. Христиане первые, в общем-то, по своей инициативе стали приходить по пророчеству на праздник Кущи. Христиане первые просили у израильтян прощения за то зло, которое причинили в средние века евреям в это самое, во время войны и так далее, и так далее. То есть, я был свидетелем на конференции Дерека Принца в Польше. Он так интересно повел эту конференцию, что вызвал всех евреев, которые там были, оказалось, там их немало, в этом самом, и поляки, или он говорит, я знаю, что, говорит, здесь есть поляки, ну, это Польша конференция происходила, говорит, и он же так знал, что там, где есть делегации из Литвы, Латвии, говорит, я знаю также, что жители Прибалтики, они были более усердны в истреблении евреев, чем немцы. И он говорит так, что вот, говорит, вы христиане, вот ваши братья во Христе евреи, говорит, попросите у них прощения. Казалось бы, да? Я-то тут при чем? Я же их не убивал, я тем более христианин. Но тем не менее, очень даже просилось. И тем не менее, это было на самом деле очень, ну как сказать, мощно и сильно, потому что и те евреи, они, ну, сердца свои располагали, и мы располагали свои сердца в отношении того, чтобы, ну, иметь ответственность за то, что творилось здесь, да, и так далее. Я понял, и понимал, и я все сердцем понимал, что это правильное мы делаем. Мы не чудили, мы правильные вещи делали в духовном и в душевном плане. Совершенно. Это было на самом деле реально от Бога, все вот эти вот вещи. Понимаете? То есть я к чему? Что христиане в этом плане, хоть вот как вы говорите, Израиль понимают, что они врагами окружены, потому что там арабы, потому что американцы эти лицемерные, которые вроде как друзья, а вроде как и не друзья, да, которые там, не знаю, что там еще, эти русские тоже непонятные, которые то за арабов, то за них, да, и так далее, и так далее. То есть как будто бы у Израиля друзей нет, по большому счету. Но тем не менее, христиане свое дружелюбие и свое расположение всегда подчеркнуто показывают, и это от Бога. Так что как-то так. Вот, в отношении того, что здесь, да, мы с вами говорим, он говорит, они усиливались поставить собственную праведность. Мы говорим, мы с теми же искушениями, что и израильтяне. Израильтяне, да, как я уже рассказывал, много очень сил и средств потратили на то, чтобы установить собственную праведность, попытка оправдаться. А на что надеются, извините меня, православные, которые не верят, что Христос за них как бы умер для их спасения, но верят, что возможно как-то спасутся, да? Во что они верят? В свое усердие, в свое какое-то хитрое, свой хитрый подход через маму, да? Да, в это самое богатый иконостас, который вот они набрали, и уже если столько за меня, то точно, наверное, все заступятся, да? А во что верят католики, которые тоже вроде слышали, что Христос пострадал, а за что пострадал, толком никто не знает. Понимаете? Во что они верят? И тоже же какую-то собственную праведность пытаются, да? В том, что они там вот, как это сказать, да, крещены правильно, обвенчаны правильно, похоронены правильно, возможно, вот, как сказать, в таинствах участвовали, да? Возможно, на это они что-то это самое. И вот это все Христос предлагает мусорку. Да? А это же история, извините меня. Это силы. Ну и Павел не сам от себя предлагает, извините. Наверное, Христос, наверное, его так вдохновил на это дело. Да. И вот это все предлагается отправить в мусорку. Да? И ничего, ну как сказать, и ничего не... А что, а может быть, все-таки пару икон захватим? Или, может быть, как-то так пару традиций оставим, да? Или еще чего-нибудь там, ну, как сказать, ну, соблазн большой, да?
Привычка думать же.
Да, 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 и эти, ну, как сказать, совершенно не без греха. А такие же самые люди в отношении того, что... Да, некоторые верят в собственную праведность. Одни в собственное учение, другие в какую-то собственную духовность, там, третьи еще в какую-то свою исключительность, ни на чем, в принципе, не основанную. Потому что вот они вдруг решили, что они единственно правильные на основании того, что правильно постриглись и правильно оделись. И чего вдруг, и почему, не поймешь. Но это не важно, ладно.
Видите, но ветхозаветные праведники-то спасались. ты же сам говорил.
Ветхозаветие.
Поверие что?
Поверие в слово.
Закон.
То есть поверие в слово Божье, что слово Божье нужно исполнять, да. А Бог силен их спасти. Вот это их путь спасения.
Но они приносили же в жертву в соответствии
конечно,
с законом.
Конечно, конечно. Но они понимали, что эти жертвы их не спасают. Они понимали, что только Бог, который попросил их это делать, Он силен их спасти. И они верили, что Он их может оправдать. Они же, как сказать, там же написано, что они жертву приносили,
да.
Но ничего не менялось внутри.
Да.
Понимаешь?
Не вызывало спасения. Через год они опять чувствовали.
Даже не через год, я думаю, раньше. Не надо для этого ждать год. Вспомните свой опыт. Поэтому я понимаю, что они чувствовали то же, что чувствуем, в принципе, мы с вами, когда видим, что когда делаем что-то правильное, то, что Бог говорит, а внутри ничего не меняется. И если ты веришь, что Бог силен, то ты будешь делать это до смерти. Все равно с верой, и ты по этой вере получишь оправдание и изменение в воскресении. Да? Если ты не веришь, то ты уж делать это не будешь. Зачем переводить, извините меня, ценный продукт, мясной и молочный? Зачем все это, ну, время тратить, зачем все эти вещи? То есть, в конце концов, люди не без веры, они отходят от всего этого Божьего и не делают этого, соответственно. Вот в чем, ну, праведность веры их, праведность веры нашей.
Mm-hmm.
Так вот, и он говорит, не поняли, старались, но не покорились из-за собственной праведности. Показалось очень ценное, да? Если вспоминать, еще немножко задержимся на этом пункте, если вспоминать Евангелие, которое мы с вами читали совсем недавно, надеюсь, и помните, про что там читалось, да, мы с вами помните сюжет, на котором разошлись фарисеи и Христос. Какой? На чем они разошлись? В споре о чем?
Как проводить служение Богу?
О практиках мы говорили. Я подчеркиваю, запомните это слово. О религиозных практиках. Они разошлись в религиозных практиках, потому что они подошли к Христу и сказали, посмотри, мы постимся, твои ученики не постятся. Да? Как ты к этому относишься? Христос объяснил. Потом они говорят, мы свято соблюдаем субботу, твои ученики, на наш взгляд, не очень свято соблюдают субботу. Как ты это объяснишь? Христос им объяснил, да. Потом они подошли и сказали... Что они там сейчас? Да, мы не водимся с грешниками, мы сторонимся их, потому что худые сообщества развращают добрые нравы, мы это читали, знаем, да? Твои ученики и ты дружите с грешниками. Как ты это объяснишь? Христос им это тоже объяснил, да? Они все услышали, не знаю, думали над этим, наверное, может быть, не очень думали, но потом решили, нет, мы как совода, так... Как это сказать? Лучше смотримся, да. На этом фоне. Да.
Но Моисею не больше.
Не Моисею не верили. Христос сказал, если бы, говорит, вы Моисею верили, говорит, вы бы и меня любили, говорит, и волю Божию бы исполняли. Да. А не Моисею не верили, они верили самим себе и своим попыткам. Они предлагали практику, да, и они оценивали себя на основании того, насколько они богоугодны, на основании своей практики, которую предлагали. Но Христос тоже предложил практику, да, но практику другую, в отношении того, что, ну как, следуйте за мной. Да, следуйте за мной. Это тоже практика. Ученики...
Практическое следование.
Да, практическое следование за Христом. Да, ученики же тоже имели эту практику. Ну, можно назвать это практикой, как хотите. Не нравится слово, называйте по-другому. Но ученики все равно, ну как сказать... Он предлагал им, идите за мной, как мои ученики. Да? Он говорит, если вам проблема в терминах, поменяйте их, без проблем. Но я говорю о сути. То есть он отверг их практику и предложил, говорит, ветхое вино, ветхие мехи, вино новое не вливают. И к ветхой одежде заплаты из нового не ставят. Потому он сказал, хотите иметь новое, пожалуйста, за мной. Вот в ряды учеников, и будем все по-новому делать. Да? Они сказали нет. И Христос их понимал, кстати. Он говорит, потому что, говорит, никто новое сразу не захочет. Говорит, старое лучше. Помните это слово? Да. Он говорит, я вас понимаю. Да, старое лучше. Но новое, извините, пришло, и что с этим делать? Вам нужно решать. Поэтому да, праведность Божья, она как бы сказать, предложена людям, но проблема в нашей самоправедности. Очень часто, ну, тяжело тот опыт, который ты имел раньше, отвергнуть и смириться перед опытом Божьим, который тебе предлагается. Поэтому огромное количество вот этих конфликтов. А как же у вас, а что у вас не так? А почему у вас вот не так? А у нас вот так было раньше, а вот тут не так. И что это за Бог, почему, потому, что это за богоугождение, если богоугождение это вот так, вот как мы делали так когда-то, и так далее. Ну, да, к сожалению. И четвертый стих. Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Да? Да. Потому что Христос конец закона, теперь каждый, кто верит, оправдан Богом. А Бог предложил вот такой вот путь праведности. Как мы с вами, мы помните, мы тоже здесь посвятили достаточно много времени рассуждениям о том, что такое, что, кого Бог оправдывает и кому Бог меняет праведность, да? Кому? Откуда, как эта праведность появляется? Поверившему в Божий предложенный путь. Ну, в данном случае Иисуса Христа, да? Когда Иисуса Христа не было, праведники тоже были, да, но они были по той же схеме. Какая? Бог говорит им слово и говорит, вот, я тебе предлагаю вот это. Человек поверил этому Божьему слову, и Бог сказал, ты праведен. Почему? Потому что ты на правильном пути. Ты несовершенный еще. Праведники натворили много глупостей. И не только ветхозаветние, но и новозаветние тоже. Аминь. Аминь. Праведники могут делать глупости, праведники имеют право на ошибку, это тоже аминь. Но, тем не менее, они праведники. Почему? Потому что не поверили тому, что им сказал Бог. Нам, Бог, устами благовестников, проповедников, либо через Евангелие, сказал, что Христос умер за тебя. То есть, это то, что ты повторил за кем-то, или это на самом деле твое убеждение? Ну, то есть...
Ну, пора.
Это жизнь.
А?
Это жизнь.
Потому что если это твое убеждение, то тогда ты, ну, не будешь молчать. А если ты, ну, повторить-то можно. Наверное, можно.
Конечно.
Да, и наверное, вы видели таких людей, когда ему скажи, вот повторяй за мной, да, Иисус Христос, прости мои грехи, там он вроде молитву покаяния повторил, а потом тут же, как повторил, он и забыл про то, что он говорил. Да? Я молился однажды с таким человеком тоже, мне очень хотелось, очень было жалко, очень хотелось, чтобы он спасся, я его заставил прочитать молитву покаяния, это самое, там, он, ну, как и полагается, да, Господи, прости за грехи мои, там, то самое, я верю, что ты спас меня, умер за меня и воскрес, и так далее, и так далее. Все правильно рассказал. После молитвы спрашиваю, ну, это самое, ну, так, вы ж понимаете, что вы грешник? Он говорит, да нет. Нет, ну он вообще, то есть он говорит, ну вы знаете, говорит, что вы грешили в своей жизни? Я говорю, а он говорит, да нет, я же, говорит, хороший человек. Я же, говорит, ничего плохого не сделал. Так а что это? А повторил, честно повторил. 9-10 стих, это не условие или это не формула спасения. То есть можно заставить человека повторить, что Иисус Господь, и это, в общем-то, наша попытка будет хорошей, но несовершенной. Потому что повторить он повторит. А
мне кажется, веру... если он будет общаться постоянно в среде верующих, до него дойдет.
Ну так веру тогда он приобретет, конечно же, приобретет. Но я говорю, что это само действие, оно не совершает спасение как таковое. То есть действие человеческое не совершает наше спасение. Спасение совершает, веру дает в сердце Бог. Потому он источник спасения и вера от Бога. Божий дар написано, чтобы никто не хвалился. Поэтому никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Повторить, что Иисус Господь, может любой. Но назвать Иисуса на самом деле Господом можно только через работу Духа Святого в человеке. Понимаете? А если Иисус, а если Божий Дух убедил меня, что Иисус на самом деле Господь, то устами я это буду исповедовать постоянно. Аминь? Да. Да. А если я не верю, что Иисус Господь, то я могу повторить чью-то умную молитву. И правильную молитву. Но это ничего со мной не произведет, молитва, к сожалению. То есть, если мы верим в Иисуса, что Он Господь, мы говорим об этом, и нам не стыдно. Да? Потому что мы знаем, что Иисус, потому что мы верим в это. Это наше убеждение. А если мы в этом не убеждены, то нам тогда стыдно. Не будем, потому что стыдно. Что я буду говорить, какой-то Христа распятого, ни вида, ни величия, ни логики, ни это самое, ни смысла. Ни логики, ни смысла. 12 стих. И он подчеркивает, что здесь нет различия между иудеем и Елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. То есть евреи и неевреи спасаются во Христе одинаково. Да? Да. Да. То есть он будет веровать сердцем, что Иисус Господь, и исповедовать это перед всеми. Так. Ибо 13 стих. «Во всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется». И он дальше говорит, ну как, говорит, призывать того, в кого не уверовал? И как веровать того, о ком не слышали? И как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. То есть он здесь говорит о необходимости благовестия. Да? То есть важно, чтобы все услышали. И язычники услышали, и евреи, те, которые несмысленны, тоже должны были услышать. Он говорит дальше, рассуждает. 16 стих. «Да не все послушались благовествования». Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» То есть он говорит, что проповедники как бы должны быть, но не все этих проповедников слушают и послушаются. И поверят им. Потому что Бог предупреждал даже через пророков. 17 стих. «Итак, говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Вот, собственно, путь для спасения. Должна быть вера. Вера не появится, если человек не услышит, потому нужно проповедовать. А проповедуют, то нужно что? Слово Божье. 18 стих. «Но спрашиваю, разве они, то бишь что они, евреи, эти самые израильтяне, не слышали? Напротив, он говорит, по всей земле прошел голос их и до предела вселенной слова их». И, как мы читали Деяния апостолов, там священники возмущались, вы, говорит, весь Иерусалим наполнен этим учением. И более того, везде, когда Павел приходил в новый город, он прежде всего шел куда? В синагогу, к евреям, и там проповедовал. Вот. И только тогда, когда его выгоняли из синагоги, он говорил тогда, уж ладно, тогда сейчас пойду к язычникам. Не раньше. Не раньше. Так. 19 стих. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Имеется в виду, что не знал? Да, Слово Божье. Не слышал, что ли? Тут немножко новый перевод по-другому придет. Я снова спрашиваю, неужели Израиль не понял? То есть не понял, что им проповедуется? Вопрос риторический. Ответ какой?
Знал и понимал.
Знал и понял. Понял. Но не захотел принять. Но первый Моисей говорит, значит, первым ответил Моисей на этот вопрос. Он говорит, через народ, который не назвать народом, я поражу вас ревность. Через бессмысленный народ я возбужу в вас гнев. Даже так он говорит. И вот тут вот я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. 20 стих. А Исаия смело говорит, меня наши не искавшие меня, и открылся не вопрошавшим мне. А в Израиле говорит, целый день я простирал руки мои к народу непокорному и упорному. Непослушному и упорному. Так вот, в отношении Божьего спасения. На самом деле, в отношении, говорит, то есть Павел здесь приводит нас к мысли, что в отношении евреев недостатка Божьим, как это сказать, заботе, предложении и внимании у них не было. Да? Угу. Целый день написано, простирал руки к народу. Проповедано им было первым, между прочим, Евангелие. Читаем Деяния, весь Иерусалим наполнил учением, все иудеи наполнили этим учением в Иисусе Христе. То есть люди слышали, он говорит, слышали. Люди поняли. Люди не захотели. Да. Не захотели.
что это, как это. Ну, мы читаем почему, да? Из-за собственной праведности. То есть, что-то свое не хочу, да, Господи, свое дороже.
Я правее.
Да, я правее. Они другим богам. Ну, не то, что другим богам поклонялись. Это Бог сам, я, как это, гордость это человеческая, вот самоправедность. Так вот, это последняя вот эта часть, и в отношении того, что говорит, что происходит сейчас с язычниками, говорит, что то это то, что Бог заранее предупредил и сказал, ну, я от них лицо отверну, а народом их раздражу. Каким образом раздражу их народом бессмысленным? Почему? Потому что сегодня бестолковые язычники, то бишь мы с вами, являемся, ну, претендуем на то, что претендовали евреи всегда.
Бог Авраама, Исаака и Якова.
Да. Да, а представляете себе, евреи, которые там из поколения в поколение, там еврейство хранили, там где-то в гонениях эту Тору прятали, там эти самые, там свое обрезание никому не показывали, там эти самые, там где-то бегали по всей Европе, там и по всему Ближнему Востоку, чтобы спастись, где бы какой-то там синагогу построить, где бы какое-то там еврейское там свое наладить и так далее, тысячелетиями все это пережили, копили, хранили, работали, так спасались и так далее, и тут какой-нибудь Ванька там вылезает из деревни там Тамбовской и говорит, а я тоже этого самого сына Авраама, Исаака и Якова. Какого перепуга? Верю в Бога, который это самое, который вот Бог евреев и так далее, да? Кто ты такой? С какой печки ты слез, да? С какой ты печки упал, извините меня? Когда ты успел евреем стать? И что ты из того сделал? И что ты вообще понимаешь и знаешь, что такое еврейство и что такое еврей? Да, тут и Петр заявки делал, серьезные. И так далее. То есть, конечно же, евреи, любого еврея, нормального, как сказать, ревностного еврея, такие заявления раздражают. Конечно, раздражают. Почему? Потому что, ну, кто ты такой? У нас, ну, история, у нас труд, у нас, как это сказать, у нас ревность. Да, ревность и все такое остальное, Мы уже веками здесь, и сколько вот Бог нас хранил, и сколько Бог с нами говорил, а тут появился какая-то, извините меня, непонятно кто, который заявляет, что он тут с Богом, и что Бог с ним уже говорит, чуть не как с Моисеем, и что у него какие-то там особые с Богом отношения прямо на короткой ноге. Что вот он прямо вот уже вхож везде до святой святых, которые про евреи даже сейчас иметь такого не имеют. Да? Вот. Поэтому он говорит, конечно же, я, говорит, раздражу вас за то, что вы делали. Вот я, говорит, приближу к себе. Народ, мы бестолковые. Это тут про нас написано. Это про нас. Вы понимаете, что это про нас? Что мы поклонники Божьи бестолковые. Да, и посмотрим на христиан, аминь. Правда так. Чего только христиане не творят. Поклоняются от всей души ревностно. Славят Господа бестолково до безобразия. Но он говорит, и раздражу, говорит, вас таким народом, говорит, этим самым, народом бессмысленным, несмысленным. Да, на самом деле, христиане такие, то есть без году недели язычники с большими амбициями, но тем не менее, милостью Божьей, спасенные, приближенные и оправданные. Уж какие бестолковые они есть, но тем не менее,
Божьи
дети. Да. И при этом, при всем, да, скажем так, просто нужно скромно, как говорится, о себе думать. Об этом, кстати, в следующей главе, даст Бог, уже мы будем, встретимся, почитаем, оценим.